Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. В эфире последнее занятие в этом учебном году по истории поместных православных церквей в студии Владимир Блохин. Итак, сегодня мы завершаем, во-первых, нашу тему, которую мы изучали на протяжении всего мая, на протяжении предыдущих наших недель. Это история православной поместной церкви в Америке. И сегодня, во-вторых, мы подведем общие итоги по нашему курсу по истории поместных православных церквей, который шел у нас на протяжении всего этого учебного года, начиная с сентября. И первая часть нашего курса была еще в прошлом году, когда мы изучали ближневосточные патриархаты. Так что сегодня мы осуществим вот такие две задачи. Итак, сегодня сначала мы поговорим о современном состоянии американской православной церкви. В прошлый раз мы закончили наше повествование на том, что в 1970 году в апреле был подписан специальный патриарший акт патриархом Алексеем I Симанским о предоставлении независимости православной церкви в Америке. Произошло это 13 апреля 1970 года. Подписанию этого акта предшествовали долгие переговоры, которые имели переменный такой успех, и история показывает, что церковный раскол, а он имел место быть до этого между русской церковью и североамериканской митрополией. Так вот, то, что церковный раскол — это очень серьезное дело, которое требует очень такого тактичного вмешательства, и очень сложно иногда этот церковный раскол уврачевать. Тем более, что когда раскол касается не каких-либо догматических, богословских причин, а который касается и который связан именно с проблемой церковной власти, вот этот раскол, пожалуй, ничуть не легче богословского или догматического. И североамериканская митрополия оказалась в условиях такого раскола еще в 20-е годы 20 века, после Октябрьской революции. И вот завершилась эта ситуация только к 1970 году, когда молитвенное и каноническое общение с североамериканской митрополией было восстановлено, и после этого восстановления взаимоотношений и был подписан акт о предоставлении независимости. Более того, предоставление независимости Американской Православной Церкви было последним крупным, крупнейшим, я бы сказал, деянием святейшего патриарха Алексея I, потому что спустя пять дней после подписания акта патриарх скончался, и действительно он запечатлел свое имя в истории православия, мирового православия, и в частности Русской Православной Церкви, тем, что добавил, так сказать, в список поместных церквей еще одну, последнюю на сегодняшний день, 15-ю американскую поместную церковь. В патриаршем акте было объявлено, что североамериканская митрополия отныне должна именоваться автокефальной православной церковью в Америке и должна пользоваться всеми полномочиями и привилегиями, которые присущи любой автокефальной церкви. Согласно этому патриаршему акту была сделана одна оговорка в плане того, что Свято-Николаевский собор в Нью-Йорке, построенный святителем Тихоном Белавиным еще в начале 20 века, имущество этого собора, а также ряд приходов в США и Канаде продолжают оставаться в ведении Московского патриархата, и указанные приходы отныне стали управляться одним из викарных епископов святейшего патриарха Московского и всея Руси. И такой викарный епископ, который управляет русскими приходами в Северной Америке, сохраняется до настоящего времени. Надо сказать, что провозглашение автокефалии православной церкви в Америке со стороны русской церкви было совершено московским патриархатом в строгом соответствии с канонами вселенских и поместных соборов, то есть в строгом соответствии с православным конфессиональным правом. Однако вплоть до сегодняшнего времени Константинопольский патриархат, первая церковь в диптихе, до сих пор решительно не признает вот эту автокефалию, считая православную американскую церковь только лишь существующей автономно. Отрицательно отнеслись к автокефалии американской церкви также патриархи Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский, то есть церкви, которые как бы генетически и географически связаны с Константинопольским патриархатом. И надо сказать, что спор этот не разрешен и до сих пор. То есть 30 с небольшим лет существования американской православной церкви независимой все-таки не ликвидировали вот это разногласие. И по определенным, больше политическим соображениям, эти ближневосточные патриархаты до сих пор не включают в свои диптихи американскую православную церковь. Я имею в виду в диптих поместных православных церквей. На практике американская церковь находится в литургическом общении со всеми православными церквями мира. Епископы американской православной церкви находятся в постоянном участии в конференции канонических православных епископов Америки. Кроме того, надо отметить, что все-таки американская церковь не занимается такой деятельностью обширной, как богословские диалоги с другими христианскими общинами, из-за вот этого непризнания и спорности ее статуса. По состоянию на 2000 год в США имеется 12 епархий и 623 прихода. В Канаде насчитывается около 90 приходов, а помимо этого, в православную американскую церковь входит еще мексиканский экзархат, который включает в себя свыше десятка приходов. Количество православной паствы в Америке в целом, не только на территории США, но и на территории Канады, в целом на американском континенте, по разным оценкам, около 1 миллиона человек. В настоящее время американскую православную церковь возглавляет митрополит американский канадский Герман Свайко. Как предстоятель церкви он служит с 2002 года, и он продолжает дело святителя Феодосия, первого предстоятеля независимой американской церкви. Полный титул американского предстоятеля звучит следующим образом. Блаженнейший архиепископ Вашингтонский, митрополит всей Америки и Канады, то есть глава американской церкви, является одновременно предстоятелем и епархиальным архиереем Вашингтонской епархии. Американская церковь располагает на сегодняшний день 4 мужскими и 2 женскими монастырями. Все монастыри небольшие, они насчитывают немногим больше 10 человек братии. Ну и, конечно, надо сказать, что в целом православное монашество нашло в Америке такую каменистую почву, несмотря на то, что первый монастырь появился еще 100 лет назад при святителе Тихоне. Самая строгая монашеская жизнь в Америке протекает в монастырях Русской православной церкви за рубежом. Эту церковь не следует путать и отождествлять с американской церковью. Это две разные церковные организации. И вот один из крупных монастырей Русской православной церкви за рубежом — это монастырь Святой Троицы, который находится в Джорданвилле в Нью-Йорке. А известный монастырь американской православной церкви — это монастырь святителя Тихона в Саут-Канаане, в семинарии, которая входит в состав этого монастыря. Надо сказать, что на сегодняшний день американская православная церковь имеет достаточно сильную базу в плане подготовки кадров будущих священнослужителей, в плане духовного образования. Одно из самых крупных духовных учебных заведений в Северной Америке выступает Свято-Владимирская духовная семинария. Вот мне хотелось бы сказать несколько слов об этом богословском высшем учебном заведении в США. Свято-Владимирская духовная семинария размещается в Крествуде, непосредственной близости к Нью-Йорку. Она занимает достаточно большой комплекс и включает не только, собственно, аудитории, то есть, собственно, семинарию, но и часовню, а также библиотеку, административные факультетские офисы, книжный магазин, общежитие и трапезную. Свято-Владимирская духовная семинария была основана в 1938 году, и она с самого своего основания расценивала богословие как основу жизни всей церковной полноты, а не только как исключительное право священнослужителей. С первых десятилетий своего основания семинария ставила своей целью выпускать высокообразованных клириков, священнослужителей. И по мере развития возможностей семинария на протяжении XX века расширяла многообразие своих программ и их охват, превращаясь постепенно в центр православно-христианского, богословского, образовательного и музыкального обучения, духовного воспитания и экуменического диалога. При помощи издательства и книжного магазина Свято-Владимирская семинария привела бесчисленное множество людей по всему миру к православной церкви. Более 200 названий были изданы издательством Свято-Владимирской семинарии в первые годы ее существования. Кроме этого, нужно отметить также и то, что семинария всегда отличалась выдающимся преподавательским составом. Работы таких знаменитых преподавателей этой семинарии, как протоиерей Георгий Флоровский, Георгий Федотов, Николай Арсеньев, Николай Лоский, известнейшие богословы протоиереи Александр Шмеман и Иоанн Мейндорф, работы этих преподавателей были изданы на многих языках. И современный преподавательский состав семинарии стремится к академическому уровню преподавания и христианского свидетельства. Свято-Владимирская семинария служила также всегда и форумом, средоточием таких межправославных связей и единства. В числе выпускников Свято-Владимирской семинарии около 30 епископов и более 700 клириков-священнослужителей. Множество мирян выучились на преподавателей высших учебных заведений или оказались востребованы в других видах служения. А неправославные выпускники семинарии, такие тоже есть, они востребованы в своих общинах как компетентные знатоки позиции православной церкви. Помимо преподавателей Свято-Владимирской духовной семинарии, которых я уже назвал, и в основном это представители, конечно, русской эмиграции, можно назвать и представителей современного американского богословия. Это отец Фома Хопка, отец Джон Брэк, отец Джон Эриксон. Также представителями современного американского православного богословия являются отец Иосиф Аллен, епископ Максим Питтсбургский и отец Стэнли Харакас, преподаватель семинарии Святого Креста. Это греческая православная духовная семинария. Так что, по большому счету, американское православие уверенно ступает своими стопами, своими ногами, так сказать, по североамериканскому континенту и действительно представляет собой такую вот богословскую солидную школу. Что касается почитания святых, то особо почитается в Америке русский подвижник, о котором у нас уже шла речь, это член первой духовной миссии на Аляску, член Валаамской братии, преподобный старец Герман Аляскинский. Я еще раз напомню его годы жизни. Родился он в 1757 году, а скончался в 1837 году. Его апостольский подвиг на Аляске, сначала на острове Кадьяк, а потом на острове Еловый, продолжался в течение 44 лет. И после трагической гибели в волнах океана начальника миссии, епископа Иоасафа Болотова, старец Герман фактически исполнял обязанности начальника Кадьякской миссии. И после кончины старца Германа жители Кадьяка свято чтили его память, а к его могиле на острове Еловом постоянно совершались паломничества. В 1970 году, в том самом году, когда американская церковь получила свою автокефалию, старец Герман был канонизирован. Кроме того, православные жители Америки с исключительным благоговением почитают святителя Тихона Белавина, конечно же, и архиепископа Сан-Франциского Иоанна Максимовича, представителя Русской Православной Церкви за рубежом. Если говорить о этнических корнях или об этнической природе православных верующих в Америке, то самой многочисленной группой православных в сегодняшней Америке является греческая диаспора, которая насчитывает около 475 приходов. Следующая по численности группа православных — это вот, собственно, православная церковь в Америке, которая включает, которая включала сначала русских, ну а сегодня она является многонациональной, конечно же, церковью, и основным сегодня литургическим языком является все-таки английский. Мы говорили о том, что на протяжении 20 века практически все поместные православные церкви создали свои епархии, ну а лучше сказать, наверное, представительства на территории Америки. Это было связано с потоками эмиграции в Америку, особенно после Первой мировой войны. И вот греки и русские — это были одни из основных волн эмиграции. Третья крупнейшая община православных сегодня в Америке — это представители антиохийского патриархата, выходцы из Сирии. Что касается Канады, то самую многочисленную православную общину там составляют украинцы. Украинцы — прибывшие, собственно, из Украины, из Закарпатья, они обосновались в Канаде еще в начале 20-го столетия. И современная православная жизнь в Америке соединяет в себе две, казалось бы, противоположные тенденции. С одной стороны, ассимилировавшиеся эмигранты или родившиеся в Америке выступают за американскую православную церковь, а с другой стороны, для многих приехавших православная церковь выступает живой связью с родиной. Допустим, приехавший в Америку грек, он чувствует себя духовно связанным со своими греческими основами, потому что он имеет возможность посещать греческий православный храм. Точно так же и русский человек, точно так же и представитель любой другой национальности, любого другого народа, который исповедует православие, будь то серб, араб или представитель какой-либо другой национальной группы. Итак, дорогие друзья, сегодня мы завершаем наш цикл занятий по истории поместных православных церквей. Он у нас продолжался два учебных года, я имею в виду. Кто регулярно слушал наши передачи, то помнит, что в прошлом учебном году мы говорили об истории восточных православных патриархатов. Это Константинопольский, Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский патриархат. И также мы рассматривали Грузинский патриархат. А в этом учебном году, начиная с сентября месяца, мы рассматривали второй блок поместных православных церквей. Это православные патриархаты на Балканах, румынский, сербский, болгарский. Затем мы говорили о балканских православных церквях более мелких, Эллатская церковь, Албанская. Следующий блок наш был посвящен православию в странах Восточной Европы, это Польша и Чехословакия. И, наконец, сегодня мы завершаем говорить о еще одной православной церкви, которая находится, ну, по отношению к нам, за океаном, за Атлантикой и за Тихим океаном. Это православная церковь в Америке. И сегодня мне хотелось бы в конце нашей передачи сказать несколько слов, подвести итог всему нашему вот этому курсу. Мне хочется сказать, что на протяжении этих двух лет, на протяжении этого учебного года, мы говорили о зарубежных православных церквах, тех самых церквах, которые ведут ко Христу, которые ведут к Господу человеческие души, тех людей, которые проживают в самых разных уголках земли. И эти церкви являются очагами спасения людей, хранителями истин православной веры. Ведь действительно, церкви, находящиеся на Ближнем Востоке, это современная Турция, Сирия, Палестина, православная церковь африканского континента, древнейший Александрийский патриархат, православные церкви на Балканах, повторюсь, в Болгарии, Румынии, Сербии, Греции, Албании, на Кипре, церкви в Польше, Чехии, Словакии. И вот этот географический охват, он действительно поражает. Во всех этих регионах и странах мира мы с вами побывали на протяжении этих 2 лет и постарались прикоснуться, постарались увидеть, может быть, в какой-то степени почувствовать, как жили и живут православные христиане, наши братья и сестры, в других государствах и на других континентах, от Америки до Японии. И, безусловно, что ситуация, которая сложилась сегодня в православном мире, к началу 3-го тысячелетия, она действительно позволяет сказать, что сегодня не существует ни одного континента, где не существовали бы православные приходы. Поэтому мы, изучая, обращаясь к историческому опыту поместных православных церквей, старались с вами понять, каким образом продолжалось в прошлом и сегодня продолжается спасительное служение единой православной церкви, Вселенской православной церкви, которая состоит из вот этих 15 автокефальных церквей, рассеянных по странам и континентам. И завершая нашу сегодняшнюю передачу и наш курс, мне хочется сказать, что молитвенно каждый день православная церковь вспоминает и поминает вот это единство православия. На каждом богослужении, на Великой Евтиньи, в третьем прошении есть слова «О благостоянии святых Божиих церквей и о соединении всех Господу помолимся». И тем самым мы понимаем, что все вот эти вот поместные православные церкви, все они равным образом участвуют в литургии, участвуют в евхаристической жертве, и все они связаны в Господе, и вся православная церковь представляет собой в мистическом плане тело Христово. Вот осознавая это единство всех православных христиан, осознавая единство в Боге, мне хочется на этом и закончить наш сегодняшний разговор и сказать о том, что, конечно, время наших передач, оно не давало нам возможности, может быть, подробнее поговорить о тех или иных сюжетах. Но так или иначе, все-таки вот ту роль, которую современные поместные православные церкви несут, их значение, я думаю, что мы с вами с этим познакомились. И дай Бог, чтобы тот материал, который звучал в наших передачах, он был для вас и интересным, и полезным, и увлекательным, и спасительным тоже. Итак, разрешите мне попрощаться с вами, дорогие братья и сестры, уважаемые наши радиослушатели. Я прощаюсь с вами. До новых встреч!